Ветта не спала. Как и мать, она села у раскрытого окна, и слезы, первые слезы скорби, набежали ей на глаза. До этой минуты она жила, она росла в невозмутимой доверчивой беспечности, какую знает счастливая юность. К чему ей было задумываться, размышлять, вникать? Казалось, она осведомлена обо всем, потому что она обо всем болтала, потому что она усвоила тон, замашки и рискованные выражения окружающих. Но знала она не больше девочки, воспитанной в монастыре. Нескромные же словечки подсказывала ей память и чисто женская способность к подражанию и уподоблению, а вовсе не искушенная и разнузданная фантазия. Но главное, она от природы была наивна. Она ни о чем не допытывалась и не умела, как мать, нюхом угадывать людей. И вот неожиданно от нескольких слов Серевиньи, грубость которых она скорее почувствовала, чем поняла, в ней вспыхнула неосознанная тревога, перешедшая в неотвязное беспокойство. Она ушла. Она убежала, точно раненый зверь. Она и в самом деле была глубоко уязвлена этими словами и непрерывно повторяла их, чтобы осмыслить до конца и раскрыть все их значение.
Вы отлично понимаете, что между нами речь может идти не о браке, а о любви.
Что он хотел сказать? И за что такое оскорбление? Очевидно, она не знала чего-то, какой-то позорной тайны, и при этом не знала она одна. Но чего же? До самого вечера размышляла она, как ей быть, каким способом выведать истину у маркизы. Когда же спустилась ночь, благоприятствующая трагическим сценам, она, наконец, придумала простой и ловкий способ добиться своего. Без всякой подготовки объявить матери, что Серевиньи просил ее руки. Света не замедлила осуществить свой замысел. Она ожидала изумления, любовных излияний, признания со слезами и широкими жестами. Но мать не выразила ни удивления, ни отчаяния, а дану досаду. По ее смущенному, недовольному и растерянному тону девушка всем своим внезапным проснувшимся острым, изощренным женским чутьем поняла, что настаивать не следует, что тайна совсем иного рода, и узнать ее будет тяжело, а потому лучше угадать самой. Оставалось только плакать, сидя у окна. Следующие два дня она была замкнута и сосредоточена. В ней совершался непрерывный процесс, процесс мысли. Она училась следить, угадывать, вдумываться. Ей казалось, что она видит окружающих людей и даже вещи в новом, хоть и неясном еще свете. И ко всему, что она чтила, даже к матери, у нее зарождалось недоверие. Совали Серевиньи приехали в 10 часов. И это поздоровалось сдержанно, без смущения, дружеским, хоть и серьезным тоном. «Добрый день, мисс Кат, как поживаете?»
«Добрый день, мамзель, неплохо, а вы?»
«Вы мне настоящий друг, мисс Кат?»
«Еще вы, мамзель!»
«Самый-самый настоящий, настоящий не бывает!»
«Весь ваш, душой и телом, мамзель!»
«Даже можете не солгать мне хоть раз, один-единственный раз!»
«Даже 2 раза, если угодно!»
«И даже можете сказать мне всю правду, самую, что ни на есть, какую гадкую!»
«Могу, мамзель!»
«Хорошо!» «Что вы думаете, только искренне, совсем искренне, о князе Кровалове?»
«Ох, черт!»
«Вот видите, вы уже собирались солгать!»
«Нет, нет, я только подбираю слова, чтобы выразиться повернее. Но, боже мой, князь Кровалов, русский, действительно русский, говорит по-русски, родился в России, возможно, имеет даже заграничный паспорт.
Фальшивые у него только имя и титул».
Она пристально посмотрела на него.
«Вы хотите сказать, что это...»
Он замялся, но потом собрался с духом.
«Авантюрист, мамзель!» «Благодарю вас. И шевалье Вальреали не лучше, верно?»
«Ваша правда, мамзель».
«А господин де Бельвинь?»
«Это другое дело. Это человек из общества провинциального. Человек почтенный до известных пределов,
только несколько потрепанный беспутной жизнью. А вы?» Он ответил, не задумываясь. «Я-то, что называется, повеса. Отпрыск хорошей семьи. Обладал умом, но растратил его в остротах. Обладал здоровьем, но потерял его в кутежах. Обладал даже способностями, но промотал их в безделье. И осталось мне всего-навсего порядочно денег, приличный житейский опыт, полнейшее отсутствие предрассудков, глубочайшее презрение к людям, включая и женщин, чувство абсолютной бесполезности всех своих поступков и широкая терпимость ко всеобщей подлости. Однако временами у меня бывают проблески искренности, в чем вы убедились сейчас. И к тому же я способен питать нежные чувства, в чем вы могли бы убедиться. Весь как есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, морально и физически я в вашем распоряжении, мамзель. И прошу располагать мною, как вам заблагорассудится. Вот и все».
Она не смеялась. Она слушала, вникая в слова и недомолвки.
«А что вы думаете о графине де Лами?»
Он возразил поспешно. «Разрешите мне умолчать о женщинах?»
«Обо всех?»
«Обо всех».
«Значит, вы очень дурного мнения о каждой. Но вспомните, может быть, есть исключения?»
Он ухмыльнулся, приняв привычный ему наглый вид и бесцеремонной дерзостью, которая была его силой, его оружием, бросил в ответ.
«Присутствующие всегда исключения». Она слегка покраснела, но спросила вполне спокойно. «Так, скажите, что вы думаете обо мне?»
«Вам так угодно? Извольте. Я думаю, что вы особо весьма рассудительная, весьма практичная, или, если предпочитаете, наделенная большим практическим умом, умеющий ловко маскировать свою игру, водить людей за нос, скрывать свои замыслы, расставлять сети и терпеливо ждать развязки».
«Все?»
«Все». Она произнесла серьезно и внушительно.
«Я заставлю вас переменить мнение, мисс Кат».
И тут же подошла к матери, которая прогуливалась неторопливой, небрежной поступью, склонив голову,
Так ходят люди, когда в полголоса ведут интимную и задушевную беседу. Кончиком зонта маркиза чертила на песке какие-то фигуры, быть может, буквы, и, не глядя на Саваля, но опираясь на его руку, прижимаясь к нему, говорила медленно и пространно. Иветта внезапно взглянула на мать в упор, и подозрение, такое смутное, что она не сумела бы назвать его скорее впечатление, чем догадка, пронеслась у нее в мозгу, как пробегает по земле тень облака, гонимого ветром. Колокольчик прозвонил к завтраку. За столом все были молчаливы и даже угрюмы. Как говорится, в воздухе пахло грозой. Как только кофе был выпит на террасе, маркиза спросила: «Ну что, душенька, сегодня ты опять пойдешь гулять с твоим приятелем Сервиньи? В такую погоду очень приятно освежиться под деревьями». И Ветта украдкой бросила на нее мимолетный взгляд. «Нет, мама, сегодня я никуда не пойду». Маркиза была явно раздосадована и попыталась настаивать. «Пойди, погуляй, детка, тебе это полезно». Но Иветта возразила резким тоном. «Нет, мама, сегодня я останусь дома. А почему? Ты знаешь сама. Ведь я же тебе сказала в тот вечер». Маркиза успела позабыть обо всем. Ей хотелось лишь остаться наедине с Савалем. Она покраснела, смутилась и, беспокоясь только о себе, не зная, как получить свободу на час-другой, пролепетала: «Ах, да, верно, ты права. Как я об этом не подумала!» Часы текли в ленивой болтовне, то и дело замиравшей. Маркиза нервничала, бросала на Саваля отчаянные взгляды, искала повода и способа удалить дочь. Наконец, поняв, что это не удастся, и не придумав удачной уловки, она обратилась к Сервиньи. «Знаете, дорогой герцог, я не отпущу вас сегодня вечером. Мы поедем утром завтракать в ресторан «Фурнес» в Шату». Он понял, усмехнулся и поклонился. «К вашим услугам, маркиза!» И день потянулся медленно, томительно под гнетом надвигающейся грозы. Обед тоже прошел молчаливо.
И вдруг гигантский огненный зигзаг рассек небосвод и озарил ослепительным синеватым светом лица всех четверых, уже поглощенные темнотой. Иветта поднялась. «Пойду лягу, мне не можется от грозы». Она подставила маркизе лоб для поцелуя, подала руку мужчинам и ушла. Комната ее была над самой террасой, и вскоре листья большого каштана у входа озарились зеленоватым сиянием. Сервиньи не спускал глаз с этого бледного отцвета на листве, где, казалось, ему порой мелькала тень. Но огонек вскоре погас, и маркиза заметила с глубоким вздохом: «Моя дочь легла». Сервиньи поднялся. «С вашего разрешения я последую ее примеру, маркиза». Он поцеловал протянутую руку и, в свою очередь, скрылся. Она осталась наедине с Савалем в ночной тьме. Вмиг она очутилась в его объятиях, обхватила, обвела его руками, а потом, как ни пытался он удержать ее, опустилась перед ним на колени. «Я хочу смотреть на тебя при свете молнии!» — шептала она. Но Иветта, после того, как задула свечу, тоске мучительных и смутных подозрений вышла на балкон босиком,
неслышно, точно тень, и стала прислушиваться. Видеть их она не могла, потому что находилась над ними, на крыше террасы. Слышен ей был только неясный шепот, а сердце ее билось так сильно, что у нее шумело в ушах. Над ее головой захлопнулось окно. Значит, Сервиньи ушел к себе. Мать осталась наедине с тем другим, и тотчас же внизу прозвучал голос: «Люблю тебя!» Больше она не услышала ничего. Странная дрожь пробежала по ее телу, а умом овладело жестокое смятение. У Иветы перехватило дыхание. Что-то неведомое и страшное навалилось на грудь. И тот же голос все громче и громче повторял: «Ох, как я люблю тебя! Как люблю!» И ведь хорошо знаком был этот голос, голос матери. И сразу же издалека надвинулся, набежал глухой ропот, подобный шуму ветра в листве.
Это ливень хлынул потоком на землю, на реку, на деревья. Спустя мгновение вода струилась вокруг девушки, заливая, захлестывая, обдавая ее точно душ. Она не шевелилась, думая лишь о том, что творилось на террасе. Она слышала, как они встали и поднялись к себе в комнаты. В доме захлопали двери. Отдавшись неудержимому желанию знать все, терзавшему ее, сводившему ее с ума, она сбежала по лестнице, бесшумно открыла наружную дверь, под проливным дождем пересекла лужайку и, спрятавшись под купой деревьев, взглянула на фасад дома. Свет был только в спальне матери. И вдруг в освещенном окне появились две тени рядом. Тени сблизились и слились в одну. Когда же молния вновь полыхнула по фасаду, девушка увидела, как они целуются, обвив друг друга руками. Не помня себя, не размышляя, не понимая, что делает, она крикнула: «Мама!» Ее отчаянный вопль затерялся в плеске воды, но потревоженная чета разъединилась, и одна из теней исчезла, а другая силилась разглядеть что-нибудь во мгле сада. Испугавшись, что ее заметят, что ей придется сейчас встретиться с матерью, Иветта бросилась в дом, торопливо взбежала по лестнице, оставляя за собой струйки воды, стекавшие со ступеньки на ступеньку, заперлась у себя на ключ и решила не открывать никому.
Гигантские молнии непрерывно освещали комнату синеватыми отблесками, и в зеркале шкафа перед девушкой неожиданно вставало ее собственное странное и чуждое отражение с распущенными и мокрыми волосами. Иветта поднялась с колен, машинально сбросила липкую холодную одежду и легла в постель. Она лежала, глядела, как занимается заря, снова всплакнула. Снова задумалась. «Любовник у матери! Какой позор!» Она решила: «Я спасу мать!» Почти умиротворенная этим героическим намерением, она почувствовала себя сильнее. Солнце уже взошло, слуги засуетились по дому. Горничная принесла чашку шоколада, и Иветта велела поставить поднос на стол и заявила: «Передайте маме, что я нездорова, и не встану до отъезда гостей. Я не спала всю ночь и попытаюсь подремать, а потому прошу не беспокоить меня».
Служанка в недоумении смотрела на мокрое платье, брошенное на пол, точно тряпка.
«Неужели вы выходили, мадемуазель?»
«Да, я гуляла под дождем. Мне хотелось освежиться». Горничная подобрала юбки, чулки, выпачканные ботинки и унесла всю эту одежду, промокшую, как отрепье утопленника, брезгливо перекинув ее через руку. А Иветта стала ждать, не сомневаясь, что мать придет к ней. Маркиза поспешила прийти. Она вскочила с постели при первых же словах горничной, потому что ее не покидала тревога после того, как в темноте раздался крик «Мама!».
«Что с тобой?» — спросила она.
Иветта взглянула на нее и пролепетала.
«Я?»
Жестокое волнение вдруг нахлынуло на нее, и она захлебнулась от рыданий.
Маркиза удивилась и повторила вопрос. «Да что это с тобой?»
И тут, забыв все свои планы, все заготовленные фразы, девушка закрыла лицо руками, всхлипывая.
«Ах, мама! Ах, мама!»
Маркиза неподвижно стояла подле кровати, плохо соображая от волнения, но тонким чутьем, составлявшим ее силу, угадывала почти все. Слезы мешали Ивете говорить. Тогда мать, предчувствуя грозное объяснение, вышла из себя и резко сказала:
«Ответишь ты мне, наконец, что с тобой такое?»
Ивета еле выговорила:
«Ах, мама, сегодня ночью я видела твое окно!»
Маркиза, сильно побледнев, отрезала: «Ну и что ж?»
А дочь все твердила сквозь слезы: «Ах, мама! Ах, мама!»
Страх и смущение маркизы перешли в гнев. Она пожала плечами и повернулась к дверям. «Право же, ты не в своем уме. Когда опомнишься, позовешь меня».
Но девушка внезапно отняла руки от лица, залитые слезами.
«Нет, постой! Мне нужно сказать тебе! Обещай мне, что мы уедем! Уедем вдвоем далеко-далеко, в деревню, и будем жить, как крестьянки, и никто не должен знать, что с нами сталось! Скажи, что ты согласна, мама, прошу тебя, умоляю, скажи, что ты согласна!»
Маркиза так и застыла посреди комнаты. В жилах ее текла горячая кровь простолюдинки. Но стыд и материнское целомудрие примешивались к неопределенному чувству страха и ожесточению пылкой женщины, чья любовь поставлена под угрозу. И она вся дрожала, не зная, просить ли прощения или дать волю ярости.
«Я тебя не понимаю», — Иветта прошептала снова. «Я видела тебя сегодня ночью. Мама, не надо этого! Ты не подумала. Мы уедем вдвоем. Я так тебя буду любить, что ты утешишься».
Маркиза Аборди произнесла дрожащим голосом:
«Слушай, дочь моя, есть вещи, которых ты еще не понимаешь. Так вот, запомни, запомни твердо, я тебе запрещаю говорить мне о них».
Но девушка, войдя вдруг в свою роль, роль спасительницы, заговорила:
«Нет, мама, я уже не дитя. Я имею право знать. И я знаю, что мы принимаем людей с дурной репутацией, авантюристов. Знаю также, что нас за это не уважают. Я знаю еще и другое. Так вот, надо это прекратить, понимаешь? Я так хочу.
Мы уедем, уедем куда-нибудь, далеко-далеко. Ты продашь все драгоценности. Если нужно, мы будем работать и жить, как живут порядочные женщины. А если я найду себе мужа, тем лучше.
Мать смотрела на нее черными злыми глазами. Она ответила: «Ты с ума сошла? Будь добра встать и спуститься завтракать к столу».
«Нет, мама, там будет человек, которого я больше не желаю видеть, ты понимаешь? Пусть он уйдет, иначе уйду и я. Выбирай между ним и мной».
Она сидела на кровати и постепенно повышала голос, говоря как на сцене, чувствуя себя героиней драмы, которую сочинили, почти забыв свое горе ради взятой на себя высокой миссии. Маркиза совсем растерялась. «Да ты с ума сошла!» — повторила она, не зная, что еще сказать. И это продолжалось театральным пафосом.
«Нет, мама, либо этот человек покинет наш дом, либо я уйду, но не сдамся».
«А куда ты денешься? Что ты будешь делать?»
«Не знаю. Не все ли равно? Я хочу, чтобы мы были порядочными женщинами».
Слова «порядочной женщины», назойливо повторяясь, возбуждали у маркизы ярость девки. Наконец она закричала: «Замолчи! Я тебе запрещаю так говорить со мной! Я не хуже кого хочешь, поняла? Я куртизанка, это правда! Я горжусь этим! Порядочные женщины мизинца моего не стоят!»
Потрясённая Ивета смотрела на мать и репетала:
«Что ты, мама?»
Но маркиза распалилась и разошлась.
«Ну да, я куртизанка. Так что ж, не будь я куртизанкой, ты бы теперь была кухаркой, как я раньше. Ты выколачивала бы в день 30 су, мыла бы посуду, и хозяйка гоняла бы тебя в мясную, понимаешь? И выставила бы тебя без долгих разговоров, если бы ты лодырничала. А теперь ты лодырничаешь по целым дням, потому что я куртизанка. Вот тебе! А то как же быть бедной девушке-прислуге? Сбережений у нее всего-навсего 50 франков. Мыкаться до конца дней она не хочет. Значит, надо пробиваться самой. А другого пути для нас, для подневольных, нет. Понимаешь ты, другого нет. Службой, да биржевыми спекуляциями нам капитала не нажить. У нас один капитал — наше тело. Да, тело!»
Она била себя в грудь, точно кающаяся грешница, и, побагровев, разъярившись, подступала к постели.
«Что ж такого? Коли нечем, надо жить красотой, либо бедствовать всю жизнь, одно из двух».
Потом, вернувшись к первоначальной мысли:
«Подумаешь, какие скромницы твои порядочные женщины! Они-то вот и есть настоящие потаскухи, слышишь? Ведь их нужда не толкает. Денег у них в волю, могут жить и развлекаться. А с мужчинами они путаются, потому что они развратницы, потому что они и есть настоящие потаскухи».
Она стояла у самого изголовья, обезумевшая от ужаса Иветты. И девушке хотелось позвать на помощь, убежать. Но она только плакала навзрыд, как ребенок, которого бьют. Маркиза смолкла, поглядела на дочь, и когда увидела ее отчаяние, то и сама содрогнулась от боли, раскаяния, умиления, жалости и зарыдала, тоже упав на кровать, простирая руки и приговаривая:
«Бедняжка, бедняжка ты моя! Как ты мне сделала больно!»
И они долго проплакали вместе. Но маркиза не умела страдать длительно. Она потихоньку поднялась и шепнула чуть слышно. «Перестань, малютка, такова жизнь, ничего не поделаешь, и ничего уж теперь не изменишь, приходится мириться с ней». Иветта плакала по-прежнему. Она не могла еще собраться с мыслями и успокоиться. Слишком жесток и неожидан был удар.
«Послушай меня, встань и пойдем завтракать, чтоб никто не заметил», — уговаривала ее мать.
Девушка не могла говорить. Она только отрицательно качала головой. Наконец она произнесла медленно сквозь слезы.
«Нет, мама, я тебе все сказала и решение своего не переменю. Я не выйду из комнаты, пока они не уедут. Я не хочу никогда, никогда больше видеть никого из этих людей. И если они явятся еще, ты больше не увидишь меня».
Маркиза вытерла глаза и, утомленная избытком переживаний, прошептала.
«Ну, прошу тебя, одумайся, будь умницей!»
Но, помолчав минуту, прибавила.
«Да, пожалуй, тебе лучше спокойно полежать все утро. Я зайду к тебе днем».
Она поцеловала Иветту в лоб и поспешила к себе одеваться, вполне успокоившись. Как только мать ушла, Иветта встала, заперла дверь, чтобы остаться одной, совсем одной, и принялась размышлять. Часов в 11 постучалась горничная и спросила через дверь.
«Маркиза приказала узнать, не нужно ли вам чего-нибудь, мадемуазель? И что вам угодно к завтраку?»
Иветта ответила.
«Мне не хочется есть. Я прошу только не беспокоить меня».
Она не поднялась с постели, словно тяжелобольная. Часа в 3 в дверь снова постучались. Она спросила.
«Кто там?»
В ответ послышался голос матери.
«Это я, душенька, я пришла проведать тебя».
Иветта колебалась, как быть. Она отперла и легла снова. Маркиза подошла к постели и вполголоса, как у выздоравливающей, спросила.
«Ну что, лучше тебе? Не скушаешь ли яйцо?» «Нет, спасибо, я ничего не хочу».
Мать села подле кровати, долгое время обе молчали. Наконец, видя, что дочь лежит неподвижно, вытянув руки поверх одеяла, маркиза спросила. «Ты не собираешься вставать?»
«Я скоро встану», — ответила Иветта.
Затем она произнесла раздельно и торжественно.
«Я много думала, мама, и вот мое решение. Прошлого не изменишь, не надо о нем говорить. Но будущее должно быть другим. Иначе я знаю, что мне делать. А теперь довольна об этом».
Маркиза посчитала, что объяснение закончено. «Ты встанешь?»
«Да, сейчас».
Тогда мать принялась прислуживать ей, подала чулки, корсет, юбки, затем поцеловала ее. «Хочешь пройтись перед обедом?»
«Хорошо, мама».
И они пошли погулять по берегу, разговаривая только на самые обыденные темы.
На другой день Иветта с утра отправилась одна на холм посидеть там, где бурливая вода проточного рукава реки образует глубокие воронки.
«Не уйду, пока не приму окончательного решения», — твердила она про себя. Она уже со всех сторон обсудила положение и все возможные выходы из него. Как ей быть, если мать не выполнит до конца поставленных условий, не порвется своей жизнью, обществом и всем прочим, и не укроется вместе с нею в каких-нибудь далеких краях? Тогда она и Иветта должна уехать, бежать одна. Но куда? Чем она будет жить? Трудом? Каким? Кому она обратится за работой? Унылая, убогая жизнь работниц, девушек из народа казалась ей унизительной, недостойной ее. И монастырь не лучше. К тому же она не чувствовала ни малейшего призвания к монашеской жизни. Благочестие находило на нее случайно и порывами. И потом она хотела совершить что-то смелое, поистине большое, поистине значительное, достойное подражания. И она избрала смерть. Со всем легкомыслием юного и восторженного существа она тотчас ухватилась за эту крайнюю меру и стала обдумывать, как осуществить ее. Она сразу же отвергла кинжал и пистолет, который требует опытной и твердой руки, иначе могут только ранить, искалечить или изуродовать. Отвергла вульгарную веревку, способ самоубийства для бедняков смешной и некрасивый, а также и воду, потому что умела плавать. Оставался только яд. Но какой? Почти все они причиняют страдания и вызывают рвоту, а ей не хотелось страдать, не хотелось, чтобы ее рвало. Тут она подумала о хлороформе, потому что прочла в хронике происшествий, как одна молодая женщина покончила с собой таким способом. И тотчас же ей стало как-то радостно от принятого решения. Она втайне возгордилась и залюбовалась собой. «Теперь все увидят, какова она». Узнают ей цену. Она вернулась в Бужеваль, зашла в аптеку и спросила немного хлороформа от зубной боли. Аптекарь знал ее и отпустил ей маленький пузырек наркотика. Она прошла пешком в Круасси и там получила вторую склянку яда. Третью она добыла в Шату, четвертую — в Рейли, и к завтраку возвратилась с опозданием. После такой долгой ходьбы она сильно проголодалась и ела с наслаждением человека, нагулявшего себе аппетит. Мать радовалась, глядя, как охотно она ест, и, окончательно успокоившись, сказала, когда они встали из-за стола: «Знаешь, я пригласила провести с нами воскресный день всех друзей, князя, шевалье и господина де Бельвиня». Иветта слегка побледнела, но не возразила ни слова. Сейчас же после завтрака она отправилась на станцию и взяла билет в Париж. Весь день она ходила из аптеки в аптеку и покупала по несколько капель хлороформа. Когда она вечером вернулась, все карманы ее были полны пузырьков. На другой день она повторила эту процедуру и, случайно заглянув в аптекарский магазин, сразу получила четверть литра. В субботу она не выходила из дому. День был пасмурный и прохладный. Все время она провела на террасе, лежа в плетеном жезлонге.
Она почти ни о чем не думала. Окончательно решившись и успокоившись. На следующий день, в воскресенье, она захотела прихорошиться и надела голубое платье, которое было ей к лицу. Глядя в зеркало, она вдруг подумала: «Завтра я буду мертва? Мертва! Не буду говорить, не буду думать. Никто больше не увидит меня, и сама я ничего этого больше не увижу». Она подняла свои тяжелые косы, перебросила их на грудь и при этом наблюдала каждый свой жест, каждый поворот, каждое движение. «Какая я хорошенькая! А завтра я буду лежать мертвая вот тут, на кровати!» Нестерпимая тоска сжала ей сердце.
Из сада донесся взрыв смеха, гомон голосов, выкрики, звуки шумного веселья, какое царит в начале загородных прогулок. И Ветта различила баритон де Бельвиня, который пел: «Я под окном твоим и жду тоской томим». Она машинально поднялась и выглянула в окно. Раздались рукоплескания. Все пятеро были в сборе, и с ними еще двое господ ей незнакомых. «Я покажу вам, как умирают», — решила она. И сошла вниз твердой решительной поступью. Так, должно быть, христианские мученицы вступали на арену цирка навстречу львам. Она пожала гостям руки, улыбаясь любезно, но несколько высокомерно. Сервиньи спросил ее: «Сегодня вы менее сварливо настроены, мамзель?» «Сегодня мне хочется озорничать. Я настроена на парижский лад. Берегитесь!» И обратилась к де Бельвиню: «Вы будете моим кавалером, миленький Мальвуази. Я всех вас веду после завтрака на гуляние в Марли».
За столом она почти не разговаривала, собираясь силами, чтобы быть веселой целый день и чтобы никто ничего не заметил. Она старалась не думать о вечере, о назначенном ею часе, когда все будут в сборе на веранде. Чтобы подхлестнуть себя, она выпила непривычно много вина, а в придачу две рюмки коньяка, и когда вставали из-за стола, щеки у нее раскраснелись, голова кружилась, кровь быстрее бежала по жилам, туманила мозг. И на все она теперь смотрела бесстрашно, все ей было нипочем. Она оглядела свою команду и произнесла: «Вы мой батальон!»
«Сервиньи, вас я назначаю сержантом, вы пойдете вниз строя справа. В авангарде поставьте иностранный легион, князя и шевалье, а позади двух новобранцев, сегодня ставших под ружье. Вперед!» Они тронулись. Сервиньи подражал гарнисту, а новички изображали барабанщиков. Де Бельвинь был несколько сконфужен и твердил шепотом: «Мадемуазель Ветта, ну будьте же благоразумны, не компрометируйте себя». Она ответила: «Скажите, что я компрометирую вас, Резене. Мне самой на все наплевать. Завтра это уже будет неважно. Пеняйте на себя. Незачем показываться с такими особами, как я». Они шли по бужевалю, вызывая изумление гуляющих. Все оборачивались. Местные жители выглядывали из дверей. Пассажиры узкоколейки, соединяющие Руэй с Марли, свистели им вслед. Мужчины, стоя в открытых вагонах, кричали: «Воду их! Воду!» Мальчишки из соседних деревень пристроились к хвосте шуточной процессии. Иветта шагала по военному и тащила Белевиня как пленника. Она не смеялась. Лицо ее было бледно, строго и казалось какой-то мрачной маской. Серевиньи, прерывая игру на рожке, выкрикивал команду. Князь и шевалье веселились от души, находили все это крайне забавным и остроумным. Оба молодых человека без устали били в барабан. Их прибытие на гулянье вызвало сенсацию. Девицы рукоплескали, молодые люди ржали. Толстяк, который шествовал под руку с супругой, заметил не без зависти: «Вот уж кому не скучно!»
Иветта великодушно произнесла: «Пусть тот, кто любит меня больше всех, бросится в воду!» Никто не прыгнул. Позади собирался народ. Женщины в белых фартуках смотрели во все глаза. Двое солдат в красных шароварах с глупым видом скалили зубы. Она повторила: «Итак, никто из вас не способен прыгнуть в реку мне в угоду?» Серевиньи пробормотал: «Так и быть, черт возьми!» И как стоял, кинулся в воду. Брызги от его падения долетели до Иветты. Возгласы удивления и смешки послышались в толпе. Девушка подняла с земли щепку, швырнула ее в реку и крикнула: «Апорт!» Молодой человек поплыл, как собака, зубами схватил и понес качающуюся на волнах дощечку, потом выбрался на берег и, преклонив колено, подал ее. Иветта взяла щепку. «Молодчина!» — заметила она и ласково погладила его по голове. Толстая дама с возмущением воскликнула: «Это просто неслыханно!» Другая добавила: «Что это за развлечение?» Какой-то мужчина заявил: «Ну уж я бы не стал купаться ради девки!» И это снова повисло на руки Белевини и бросил ему прямо в лицо: «А вы, мой друг, простофиля! Вы не знаете, что упустили!» Они пошли обратно. Иветта с раздражением смотрела на встречных. «Какой у них у всех глупый вид!» Потом перевела взгляд на спутника. «Кстати, у вас тоже!» Она резко захохотала. «По-видимому, с вас хватит! Однако вы, кажется, так понимаете развлечения и приехали сюда для этого. Вот я и развлекаю вас за ваши деньги!» Дальше она пошла молча. Вдруг Бельвинь заметил, что она плачет. Он спросил в испуге: «Что с вами?» Она прошептала: «Оставьте меня, какое вам дело?» Но он тупо настаивал: «Нет, мадемуазель, скажите, что с вами, вас кто-нибудь обидел?» Она повторила с раздражением: «Да замолчите же, наконец!» И не в силах больше бороться с безысходной тоской, затопившей ее сердце, зарыдала так отчаянно, что не могла идти дальше. Закрыв лицо руками, она всхлипывала, стонала, захлебывалась, задыхаясь от своего непосильного горя. Бельвинь стоял подле нее и в полном смятении твердил: «Ничего не понимаю». Тут решительно вмешался Серевиньи: «Идемте домой, мамзель. Не надо плакать на улице. Зачем было так безумствовать, а потом огорчаться?» И, схватив Иветту под руку, он влек ее прочь. Но как только они подошли к ограде дачи, она вырвалась, бегом пересекла сад, сбежала к себе в комнату и заперлась на ключ. Под окном ее раздавались веселые голоса. Шевалье отпускал вольные штучки, каламбурил грубо и неуклюже, как иностранец. Она слушала с отчаянием. Серевиньи был чуть навеселе. подражал пьяному мастеровому, называл маркизу хозяйкой и вдруг обратился к Савалю. «Эй, хозяин!» — послышался взрыв смеха. И тут Иветта решилась. Она взяла листок почтовой бумаги и написала.
«Я умираю, чтобы не быть содержанкой. Мама дорогая, прости и прощай!»
Иветта взяла бутылку, раскупорила ее и смочила жидкостью кусок ваты. Она поднесла вату к губам, и этот резкий щекочущий запах разом проник ей в горло. Глубокими затяжками впивала она смертоносные испарения, сомкнув глаза и стараясь угасить в себе всякую мысль, чтобы не думать, не знать ничего. Какая-то благодатная сила, подобная могучему дурману, сладостной лихорадкой проникала внутрь, пронизывала ее всю до кончиков пальцев.
Иветта заметила, что комок ваты высох, и удивилась, почему она еще не умерла. Она снова взяла бутылку, еще раз смочила жидкостью кусочек ваты и стала вдыхать хлороформ. Несколько мгновений она не ощущала ничего. Потом отрадная, упоительная истома опять овладела ею. Два раза подливала она хлороформа на вату, страстно желая теперь этого физического и нравственного блаженства, мечтательного полусна, в котором витала ее душа. Мысли были уже не те. Ослабив ее тело и душу, хлороформ утолил горе и усыпил волю к смерти. Почему бы ей не жить? Почему не быть любимой? Почему не найти счастье в жизни? Все казалось ей теперь возможным и простым, и верным. Все в жизни было приятно, хорошо, восхитительно. У нее кружилась голова, а голос матери говорил: «Погаси же свечу!» Потом Серебеньи выкрикнул шутовским тоном: «Да погасите же свечу, мамзель Иветта!» И все подхватили хором: «Мамзель Иветта, погасите свечу!» Она еще раз налила на вату хлороформа. Умирать ей теперь не хотелось, и она держала его подальше от лица, чтобы самой дышать свежим воздухом, а комнату пропитать удушливым запахом наркотика. Понимая, что к ней сейчас придут, она легла у окна и, приняв бессильную позу, позу покойницы, стала ждать.
Маркиза заволновалась. «Я даже встревожена. Эта дурочка заснула и оставила свет на столе. Сейчас пошлю Клеманс погасить свечку и притворить окно на балкон. Оно раскрыто настежь».
Немного погодя, горничная постучала в дверь и позвала: «Мадемуазель! Мадемуазель!» После паузы она повторила: «Мадемуазель, маркиза просит вас потушить свечу и закрыть окно». Клеманс подождала еще, а потом застучала сильнее и крикнула громче: «Мадемуазель! Мадемуазель!»
Иветта не отвечала, и горничная пошла доложить маркизе.
«Мадемуазель, должно быть, уснула. Она заперлась на ключ, а разбудить ее я не могу».
«Но же нельзя оставить ее так!»
Все гости по совету Серебеньи выстроились под окном и гаркнули хором: «Гип-гип, ура, мамзель Иветта!» Их рев всколыхнул мирную ночь, сквозь прозрачный воздух поднялся в поднебесье и пронесся над сонной землей. Отголоски его затихли вдали, словно шум уходящего поезда. Иветта все не откликалась, и маркиза сказала: «Только бы с ней не случилось чего-нибудь, мне становится страшно». Сервенье топтался под балконом, приглядываясь. Потом сделал прыжок, уцепился за балкон, подтянулся, как гимнаст, и перемахнул через балюстраду. Все зрители зааплодировали. Но он сейчас же показался снова. «Скорее! Скорее! Иветта без сознания!» — крикнул он. Маркиза громко вскрикнула и устремилась наверх по лестнице. Девушка лежала, закрыв глаза, точно мертвая. Мать вбежала в смятении и бросилась к ней. «Скажите, что с ней? Что с ней?» Сервини поднял с пола упавшую бутылку. Она надышалась хлороформом, но она не умерла. Мы оживим ее. Есть у вас аммиак? Горничная растерянно повторяла: «Что? Что такое, сударь?» «Нашатырный спирт». «Есть, есть, сударь». «Несите скорее и распахните дверь, чтобы был сквозняк!» Маркиза рыдала, упав на колени. «Иветта, Иветта, деточка, детка моя, послушай, ответь мне, Иветта, деточка моя! О, Господи, Господи, что же с ней?» Вернулась горничная с аптечной склянкой. Сервенье вынул пробку и вылил половину содержимого на платок. Потом приложил платок к носу Иветты, и она судорожно вздохнула. «Прекрасно, она дышит», — заметил он, — «ничего страшного». Он смочил ей виски, щеки, шею, резко пахнущей жидкостью. Потом знаком приказал горничной расшнуровать Иветту, и когда на ней осталась только юбка и рубашка, поднял ее на руки и понес на кровать. Весь дрожа от аромата полуобнаженного тела, от прикосновения чуть влажной кожи, от тепла едва прикрытой груди, которая поддавалась под его губами. Меж тем Сервенье, обернувшись, увидел на столе письмо. Проворным движением схватил он конверт, прочтя имя адресата, решил: «Пожалуй, не стоит маркизе знать об этом». Скрыв письмо, он мигом пробежал обе строки. «Что за черт? Здесь есть над чем задуматься!» И спрятал письмо в карман. Потом он вернулся к постели, и тут ему показалось, что девушка пришла в себя, но не решается открыть глаза из чувства стыда и унижения, из страха расспросов. Маркиза опустилась теперь на колени и плакала в ногах постели. Встрепенувшись, она произнесла: «Доктора! Скорее доктора!» Но Сервенье, поговорив шепотом с Савалем, успокоил ее. «Нет, все прошло. Знаете что? Уйдите на минутку, на одну минутку, и я ручаюсь вам, что она расцелует вас, когда вы вернетесь». Подняв госпожу Абарди, барон увел ее. А Сервенье сел подле кровати и, взяв руку девушки, сказал: «Послушайте, мамзель Иветта». Она не ответила. Ей было так хорошо, так уютно, так тепло, что хотелось никогда больше не двигаться, не говорить и жить так всегда. Чувство несказанной отрады владело ею, такой отрады, какой она не испытывала еще ни разу. Сервенье повторил: «Послушайте, мамзель Иветта». Она наконец решилась открыть глаза. Увидев, что она очнулась, он продолжал: Ай-яй-яй, как не стыдно затевать такие глупости. Она шепнула.
Мюска, милый, я была так несчастна.
Он поэтически сжал ей руку. В самом деле, было чего горевать. Обещайте, что не повторите этого безумства. Она ответила только легким кивком головы и еле уловимой, почти незаметной улыбкой. Он достал из кармана письмо, которое нашел на столе. «Показать это вашей матери?» Она отрицательно покачала головой. Он не знал, что сказать дальше. Положение казалось ему безвыходным.
Он прошептал. «Детка моя, как бы ни было больно, надо мириться с неизбежным. Я понимаю ваше горе и обещаю вам, какой вы добрый». Оба замолчали. Он посмотрел на нее. Во взоре ее была истома и нежность. И вдруг она протянула руки, словно хотела привлечь его. Он склонился к ней, чувствуя, что она зовет его, и губы их соединились. Долго пробовали они так, не шевелясь, закрыв глаза, но он понял, что может потерять над собой власть, и встал. Она улыбалась ему теперь настоящей любовной улыбкой и обеими руками удерживала его за плечи. «Пойду позову вашу мать», — она прошептала. «Еще минутку, мне так хорошо!» И, помолчав, прибавила тихо, так тихо, что он едва расслышал. «Скажите, вы будете крепко любить меня?» Он опустился на колени у постели и поцеловал протянутую руку. «Я вас боготворю!» За дверью послышались шаги. Он вскочил на ноги и обычным своим слегка намешанным тоном произнес: «Идите, все в порядке». Маркиза бросилась к дочери, судорожно сжала ее в объятиях, омочив слезами ее лицо. Меж тем, как Серебеньи, ликующий и возбужденный, вышел на балкон подышать свежим ночным воздухом. Под балконом стоял Саваль. Взгляды друзей встретились. Серебеньи улыбнулся и едва заметно кивнул головой. Саваль развернулся и, попыхивая сигарой, шагнул в темноту.